9. Урадзеосу Токку. Улица Восторга Микадо, кафе Нагасаки. У меня стучит кровь в висках. Еще хуже, чем после обморока в храме. Сумбурное состояние. Вроде как мне отрезали голову, а я ощущаю остальное тело. Так человек, которому ампутировали ноги, чувствует их. Да-да, фантомная боль. Кажется, отслоилось все. Кожа, кости, ногти. А что, вполне возможно. Пройти через это без проблем, не потеряв ни единой частицы своего тела из области сказок. Я словно вижу себя со стороны. Надо же, я не в облачении жреца. Черный костюм, котелок, ботинки. Обычная одежда жителя Урадзеосу Току во время рабочего дня. Зонтик из бумаги бережет лицо от лучей палящего солнца. Официантка в одежде гейши цокает гэта, сгибаясь в поклоне.
«Иросяй, что-нибудь еще желаете заказать, благословенный Сюдзин?»
«Сюдзин? Господин?» «Данкишон», — слабо машу я ей рукой. «Просто вот это».
«Якитори сейчас будут», — угодливо кивает она, — «в лучшем виде, с соевым соусом. Саке нагреваем на медленном огне, стараемся. Гумен Кудасай, хочу предложить одну вещь». Она согнулась к моему уху, обдав свежим ароматом утренних хризантем. «Самогонка имеется своя», — вкрадчиво шепчет гейша, — «чистейшая, как слеза».
«Неси». Точно таким же тоном соглашаюсь я. «Капуста квашеная есть?»
«Сделаем, миленький. Под фунчозу замаскируем. Нехристи не разнюхают». Разрумянившись, официантка исчезает на кухне под вывеской с иероглифами.
Но надо же! Урадзеосу Току захвачен японцами 10 сентября 1941-го после официального вступления Ниппона в войну.
Прошло 70 лет, и от того мегаполиса, частично кайзеровского и частично большевистского, практически ничего не осталось. Первым делом японцы восстановили тут Республику Преамурье. Государство, существовавшее с 26 мая 1921 года по 25 октября 1922 года на Дальнем Востоке, признано США и Японией. После вступления во Владивосток большевистских отрядов прекратило существование. Даже вызвали из эмиграции прежних белогвардейских правителей, купцов Меркуловых. Однако уже через год решили, такой лакомый кусочек должен быть в составе Ниппон-Коку. Теперь Урадзеосу Току — это чисто японский город, поделенный на строгие квадраты, как на острове Карафуто, и сплошь застроенный типовыми серыми и белыми зданиями с загнутыми краями крыш, чтобы не могли селиться ласточки. Улицы тонут в цветущих ветвях сакуры, пластиковые, конечно, ибо дикая вишня не сдурела, чтобы цвести в это время года. Светятся иероглифы на лавочках японцев, разложивших сушить щупальца кальмаров. Слышны визгливые крики торгашей, расхваливающих товар на рыбном рынке у пристани. С омерзением рассматриваю васаби на тарелочке. Где же мой самогон? Сакура цветет повсюду, голову хрень поглотила, хочется выпить бухла. Строчки в голове сами собой сложились в трехстишие — хокку. Кафе Нагасаки — уютные беседки в виде буддийского храма на высоком холме. Отсюда отлично видна бухта, где плавают чудо-кораблики с красными бумажными парусами. Кажется, в Китае их называют джонки. Я смутно помню, недавно мы шли вверх по улице Спокойного Дракона. С крыш свисали разноцветные фонарики с иероглифами, а улыбчивые продавцы в кимоно, высовываясь навстречу из лавочек, кланялись и кричали «Окаэри-насай!» «Добро пожаловать!» Город поглощен японской культурой, но не полностью. Лютеранскую кирху, костел Богородицы и арку цесаревича власти оставили как экзотику. Рядом обожают фотографироваться туристы из префектуры Хоккайдо. В переводе с японского «Урадзеосу Току» — соляная бухта. Но русланцы зовут город по-старому Владивосёки. Ближе к гавани утренней свежести, в честь соседней провинции Корея, возведена арка богини солнца Аматерасу. К ней после церемонии в синтоистских храмах спешат поклониться молодожены и спить чаю в тени истинной мудрости. Стоит проехать на машине минут 10, и перед вами бело-голубой особняк консульства империи Манчжоу-го в здании бывшей городской думы, окруженной многоцветием китайских ресторанчиков. Не так давно, я слышал в новостях Викинга, в городе объявили траур. Гейши отказались принимать гостей в знак скорби. Прежний сютё совершил обряд сеппуку, оставив записку на шелке: «Мой император, я взрезаю себе живот, не в силах больше править этой землей, где люди занюхивают саке рукавом кимоно. Прошу прощения, что опечалил ваше сердце. Увы, больше мне не выдержать». Да, уроженцам Ниппона тут тяжело. Они выбились из сил, пытаясь японизировать Дальний Восток, но бесполезно. Все по-прежнему. Сигемицу Сидоров бьет морду Димею Гончаренко по причине того, что жена Сигемицу, достойная хозяйка чайных церемоний Кумико Сергеевна, надела чересчур откровенное кимоно, а Димей тайком запустил длань под волнующий шелк. И никаких поклонов, никаких извинений, никаких стихов, внятно описывающих сожаления, терзающие черное сердце негодяя Дзимея. Восходящее солнце зашло, а самураи втроем хлещут саке из ведра. Это хокку Сито написал собственной кровью, полоснув себя катаной поперек живота. Германизация европейской части России оказалась успешней. Каждому приятно считаться белокурой бестией, чьи предки арии пришли из окрестностей горы Кайлас со свастикой на склоне, а не косоглазой япошкой, обезьяной с пальмы. Да, в самом Маскау культура нипонкоку популярна сугубо потому, что экзотический Токио далеко, а здешние люди на дух не переносят азиатчины. Сколь полиция не запрещала подпольные общества, где пьют чай из самоваров, они лишь множатся и множатся. «Ваше саке, достопочтимый сюдзин, заклинаю Аматерасу, обратите внимание». Официантка, кланяясь в пояс, подает мне на подносе фарфоровый кувшинчик. Я киваю, трясущейся рукой наливаю жидкость в чашечку, выпиваю залпом. Мать вашу в Нибелунгов! Горит, как огонь в глазах Локки. Да чего ж хорошо! Капуста упруго хрустит на зубах. Жизнь возвращается. Ну-ка, по второй. Кажется, здесь начинаешь даже думать в стиле хокку. Зачем нужен аспирин, если есть самогончик? Ольга появляется передо мной внезапно. Сначала я принимаю ее за официантку. Она тоже закутана в кимоно, черное, расшитое желтыми драконами. Девушка усмехается. «Я гляжу, арийский лак слез с вас быстро. На водку перешли. А где шнапс?» Я ничуть не смущен. После того, что случилось, я выпью из стекла очиститель. Шнапс в переводе с немецкого тот же самогон. Я вновь тянусь за капустой. Просто, может быть, более деликатный. Присаживайтесь. «Вы достали то, что я просил?» Она кивает, извлекает чемоданчик из-под стола, внутри портативный компьютер-бух. Sony, конечно. Тот самый, которым пользуются только истинные арийцы. Беленький, очень симпатичный. Лизнув палец, я касаюсь кнопки. Система автоматически распознает мою ДНК. Начинается загрузка. Светится экран, система Сакура, как обычно, думает долго, с подвисаниями. Слышна чарующая музыка колокольчиков. «Взяла в аренду», — отвечает Ольга на немой вопрос. «500 йен, заплатила картой». Я стучу по клавишам, вхожу в раздел «Сёгуне», где у меня особый кабинет с управлением видеокамерами. Я могу смотреть запись из любой точки в мире. 3 камеры установлены в храме Одина, 2 — в моей квартире. Пароль — Асгард. Не очень изобретательно, согласен. Ставлю режим реального времени, поворачиваю камеру. В храм Одина набилось столько народу, яблоку упасть негде. Многие в пятнистом камуфляже и черной форме, спецназ СС. Есть люди в штатском. Они оглядываются вокруг, ходят, рассматривают. Камера транслирует картинку с зерном, но на лицах заметна печать удивления. Еще бы! Я сам так удивлялся, придя в себя после обморока. Алтарь с жертвенником плавает в воздухе, как привидение, проекция фильма ужасов. Он полупрозрачен, просматривается насквозь. Стены грота колеблются, как морская вода, их пронизывает зыбью. Один из военных приближается к изваянию Рюбецаля, духоповелителя гномов. Да-да, это мой любимец, скорчившийся старичок с белой бородой, работа хорошего скульптора, вырублен из пещерного гранита. О, сейчас будет сюрприз. Эсэсовец дотрагивается и, наверное, кричит от ужаса. Его рука полностью погружается внутрь Рюбецаля. Фигура кажется монолитной, но на деле она словно из жидкости. Не камень, а вязкая субстанция, наподобие киселя. Он не знает, что в этом ряду имелось 5 каменных божеств, а не одно. Остальные пропали, стоило мне упасть в обморок. Да и не только они. Куда-то делся и жертвенный козел. Отрядом военных командует человек в серой рубашке и серых же брюках. Отдает приказы. Они вытягиваются перед ним, он большой начальник. Его лицо мне незнакомо. На всякий случай подвожу камеру ближе. Он поворачивается. Я делаю снимок, один, второй. Изображение вдруг вспыхивает и резко гаснет. В чем дело? Он выстрелил в камеру, спокойно поясняет Ольга. С минуты на минуту эти люди будут в вашей квартире. Вот почему мы здесь. Меня прорезало предчувствие, что мое убежище скоро обнаружат. За мной придут в ближайшее время. Я не ошиблась. Со щелчком закрываю крышку буха, наполняю фарфор самогоном. Зергут. Я вдыхаю первозданный аромат деревенского первача. Восстановим события по крупицам, хотя, собственно, там нечего и восстанавливать. Я вернулся домой. Вы были прикованы наручниками к постели. Я подошел к вам, чтобы их отстегнуть. Я обвожу взглядом залив. Над океаном кричат чайки. Официантка вежливо кланяется очередному посетителю. Выдохнув, залпом выпиваю. Хватаю палочками капусту. И мы оказались здесь. За 10 000 километров от Москвы. Что произошло? Она тихо смеется. Поправляет черные волосы. Она чертовски хороша в этот момент. Я не в курсе, как это случается. Наверное, в моменты особой опасности. Я такие вещи не контролирую. Именно так я переместилась после ранения в храм Одина, где вы меня и нашли. Помните, вы думали, что тело принесли партизаны, хотя двери были заперты? Вы положили меня на перевязку там, под статуей Рюбецаля. Энергия внутри моей головы срабатывает как телехафен, телепорт. Но я сама не знаю, когда это произойдет. Почему же вы не исчезли раньше? Ведь наручники вас бы не удержали. Она щелкает зажигалкой. Да, в Нипон-Коку не арестуют за курение в кафе. Наверное, потому что в вашем случае мне ничего не грозило. Грохот, страшный вой, крики. Улица Восторга Микадо на моих глазах, как в замедленной съемке, проваливается сквозь землю. В центре пешеходной зоны появляется круглая воронка. В бездну сползают кукольно-красивые домики с красными фонариками. Рушится, заваливаясь на бок вместе с колокольней, кирха святого Павла. Сотнями сыплются вниз фигурки людей. Воронка расширяется, словно огромный улыбающийся безгубый рот. Я слышу дикие вопли умирающих. Дома проникают сквозь асфальт, ставший зыбким, как подсолнечное масло. На моих глазах погибает этот город, и я ничего не могу сделать. Люди кричат от ужаса. Тела становятся прозрачными, словно из тонкого стекла. Я вижу их сердце, печень, мозг, как бежит по венам кровь, целые толпы людей-стекляшек. Трещины паутиной расползаются по Орадиосутоку. Деревья ломаются, как спички. Океан шипит, захлебываясь мертвой рыбой, корчась в конвульсиях. Я судорожно хватаю нож со стола, втыкаю в правую ладонь ту, что уже покрыта шрамами. На тарелку брызжет кровь, смешиваясь с соевым соусом. Я смотрю девушке в лицо и вижу череп. Оскаленный в страшной улыбке череп с упоением затягивающейся сигаретой. «Что вы такое?» — из последних сил хриплю я. «Что, черт возьми, вы такое?» Она переводит на меня взгляд. Зрачков нет, они заполнены темной бездной.
«Удивительный вопрос», — выдыхает она дым. «Неужели вы еще не догадались?»